Книжный дом «Ремарк» представляет «Господин библиотекарь». Разговоры о литературе и не только.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную программу рубрики «Господин библиотекарь». Сегодня в студии я, Маргарита Дейч, постоянная ведущая рубрики, и необычный коллекционер, автор уникального собрания Юрий Метелкин.
Добрый вечер.
Юрий Иванович, я была поражена, услышав о том, чем вы занимаетесь уже давно. Это проект «Старое радио», в котором собрано более 60 тысяч фонограмм, которые вы лично собрали. Я не буду долго говорить, расскажите, пожалуйста, и мне, и слушателям крайне интересно о том, как появилась такая уникальная вещь.
Я, в принципе, эту историю неоднократно рассказывал, но сказка такая, какая есть. Сказка о том, когда мы перешагнули советский период, формат старого радио СССР быстро умер и прекратил свое существование. И постепенно, не сразу, я осознал, что исчез очень важный фрагмент или сегмент радиовещания, к которому мы все привыкли. Молодежь вряд ли это знает, но старшее поколение привыкло слушать спектакли, радиопостановки, музыкальные, литературные композиции.
Это в каждом доме было.
Конечно.
С утра начинало.
Это была огромная жизнь там нескольких сотен миллионов русскоассоциированных, русскослышащих людей во времена Советского Союза. Собственно говоря, тогда он и расцвел. Радиотеатр или театр микрофона, как теперь его называют, расцвел в период, в общем-то, правления Советского Союза. Всяко было в этот период, но были вещи прекрасные. Отечественный радиотеатр, я думаю, он был просто великолепен. Тот уровень, которого достигли мастера радиосцены, он, мне кажется, вообще недосягаем. Сегодня сделать радиокомпозицию такого уровня практически невозможно. Это очень дорого, прежде всего, и очень затратно. Поэтому мы должны помнить этот период, ценить и передавать его как драгоценность по наследству детям, весь этот пласт. Но, к сожалению, я обнаружил тогда уже, в 90-е годы, что он исчез из эфира. Его не стало. Что же, я думаю, делать? Как вернуть назад? И как создать возможность, чтобы люди, которые проворонили, в силу своего рождения, кто-то родился в 90-е годы, кто-то в конце 80-х родился, а уже не было, дать нельзя, и дать нечего. И, к сожалению, пока я сообразил, достаточно много лет уже прошло к тому времени, я понял, что создалось поколение, которое вообще понятия не имеет, какие драгоценности были по радио. Мы говорим только о радио, сейчас о телевидении речи нет. И я был этим озадачен. Я думаю, что сделать? И я придумал интернет-радиостанцию, проект так называемый «Старое радио». То есть это радиостанция, которая вещает только в интернете. Но поскольку сегодня интернет – это везде и все, то это значит, что радиостанция проникает куда угодно, в любой момент, в любой точке мира, в любой момент времени. И со временем, через 2-3 года, как я открыл в 2007-м радиостанцию, так вот, с 2007 года по сей день она вещает. Ну, скажем, это 60 стран на сегодняшний день мира, слушателей, и это сотни тысяч людей в сутки. Посчитать невозможно, потому что очень много крупнейших каких-то компаний, которые раздают по кабельному вещанию и так далее, включают в сетку у себя радиостанцию, включили старое радио, они его ретранслируют. Проект некоммерческий, рекламой мы не занимаемся, денег мы не просим.
До сих пор некоммерческий.
А он и будет больше всегда. 10 лет. Это принципиальная позиция. Никаких денег за это. Это все должно быть бесплатно, в доступе, потому что это все было оплачено деньгами наших бабушек, дедушек или родителей, как минимум, понимаете?
Да.
Братьев, старших и сестер. Причем при том, что когда я начинал, не было в сети, в интернете практически ничего начать нельзя было из этих радиоспектаклей и так далее.
То есть все вручную.
Все вручную. Пришлось собирать.
Руками и ногами.
Годами и, можно сказать, десятилетиями теперь. И этим занимался я, занимались и занимаются до сих пор волонтеры, которые помогают. Их уже немного. Когда-то было больше, сейчас меньше. Объемы уменьшились. Материал исчезает. Вот в чем проблема. Рады были бы люди что-то такое дать и принести. Но где мы берем? Это в основном старые носители. Кто-то помнит магнитофонные пленки на катушках. Профессионалы помнят магнитофонные пленки на больших бабышках, километровки,
на
так называют.
Да.
Их еще меньше. С ними работали профессионалы. Тот же дом звукозаписи на Качалова бывший создавал. А наверху там было что-то несколько десятков студий, которые в круглосуточном режиме делали копии, рассылали весь этот контент, как мы сегодня говорим, на магнитных километровках по всем городам России и зарубежья, ближнего и дальнего. И эта индустрия была поставлена на очень широкую ногу. Прошла передача «С добрым утром и с хорошим днем» в каком-нибудь там 68-м году. Тут же она тиражировалась, она рассылалась. «Пионерская зорька» прошла, тоже рассылалась. И так далее. Все эти передачи где-то оседали. Не все их выбрасывали. К сожалению, конечно же, 90%, я думаю, очень грубо, но материал этого выброшен на свалке.
Да что?
Оно погибло.
Расскажите на старом радио, что сейчас, кто не видел еще, кто не знаком с этим проектом, что можно послушать и как?
На старом радио у нас собрано только в формате старого радио где-то 30 тысяч фонограмм. Это именно вот старое радиоискусство. Собственно говоря, это все литература. Это то, что, как вот в вашей передаче, стоит на полках книжка, да? Угу. Только ее берут люди и озвучивают. Пишется сценарий, подбирается музыка, композитор, слова песен, просто текст. И садятся люди и разыгрывают это все как в настоящем театре. Это и есть настоящий театр. Есть специальные шумовики, были, которые создавали шум. Угу. Ветра, гром, да. Град там, и так далее, и так далее. Копыта, собак. И создавались шедевры. Это очень большой разговор, мы, конечно же, не успеем поговорить о том, как это делалось, но поверьте, что если перенести на сегодняшнюю площадку и создать сегодня такой спектакль, это будет стоить, наверное, сотни тысяч долларов. Угу. Большая постановка будет очень дорого стоить. Угу. Поэтому сегодня никто этого не делает, потому что коммерчески это отбить невозможно. То качество, которое было сделано тогда, в те советские годы, за зарплату, за маленький гонорарчик, высокопрофессиональными людьми, знающими свое дело, недостижимо сегодня. С технической, с финансовой точки зрения. И мастеров, в общем-то, уже этих нет. Поэтому надо было сохранить. Мы собираем это на всех пленках. У меня есть какие-то помощники, которые передают пленки. Угу. Или я нахожу пленки, или еще самыми разными путями. Включая блошиные рынки, включая заброшенные сельские школы, угу. Где там валяются виниловые пластинки и так далее, и так далее. Находим, оцифровываем. Реставрируем и называем, что это, как это, и оно попадает в эфир. И постоянно крутится. То есть это не один раз прошел эфир, и все. Вы можете зайти на старое радио в раздел «Коллекция» и по поиску там в три буквы, например, найти там любого. И я думаю, что вы найдете больше того, что вы ожидаете. Я когда находил фонограммы, помню, Паустовского, начитанные, музей Паустовского обращался ко мне, чтобы дать им эти фонограммы. И очень многие просят. Передаю фонограммы, найденные, неизвестные, в Малый театр, в Тбилисский театр, в Украинский Лесе Украинки, в Запорожский, в Новосибирский, в Красный Факел и так далее. Mm-hmm. Вот как находится фонограмма, а я знаю, что она в единственном числе, ее больше никогда нигде не было, и я рассылаю, если есть кому разослать. Это могут быть и частные люди, там, наследники Бабеля, да кто угодно, mm-hmm. понимаете? Передаем фонограммы, помимо того, что мы их экспонируем. То есть это постоянный подкаст, постоянно вы можете этим пользоваться, как в текущем эфире, в потоковом, mm-hmm. где есть три потока. Музыкальная волна, детская волна и взрослая волна. Понятно, что где. Вот на музыкальной волне у нас сейчас крутится...
Да, вот расскажите, что собрано.
Крутится 12,5 тысяч песен. От начала 20 века до 60-х его годов. Где-то вот так, до конца 60-х. То есть уже современность туда, там, допустим, Пугачёва, Глызина и так далее, не вошло. А вот
почему?
Все... А это еще не формат. И потом он издан очень хорошо. Его не надо спасать, угу. Он есть. Но у нас достаточное количество находок. Единственная пластинка на одной стороне, что-нибудь такое, которое все разыскивали там десятилетиями, не угу. находили. То есть в этом смысле у нас достаточно много открытий. Так же, как и открытий в литературном мире. Допустим, семья Бориса Леонидовича Пастернака мне передавала свои архивы для цифровки. Там была пленка одна записанная, тайная прослушка была. Это как бы МГБ в свое время прослушивала. И чтец Сергей Балашов, который вел эти тайные записи, он приглашал к себе гостей, в том числе и Бориса Пастернака. Это дом в Лаврушинском, писательский дом. И вот одна такая запись у него уцелела. Когда он умер, его вдова продала эту пленку в семью. Но они не знали, что на ней, потому что профессиональный формат они прослушать не могли, у них не было оборудования. Догадывались, что, возможно, он, не он. И вот она попала ко мне, я ее оцифровал. Это вечер, посиделки домашние, звенит посуда, разговоры, смех. И вместе с этим смехом Борис Леонидович читает свои стихотворения, которые он только что написал, примерно 1953 год. Это цикл стихов к роману «Доктор Живаго», который он тогда писал. И это первое, считайте, исполнение. И есть стихи три из которых мы знали в его исполнении, но три стихотворения он там прочитал. Опять же, все шесть стихотворений, которые я оттуда как бы достал, они прочитаны здесь и сейчас по-другому, чем те три, которые мы уже знаем. Но три стихотворения, прочитанные впервые, мы услышали. Никто из нас, из ныне живущих, никогда раньше их не слышал. Как читает это автор. Кто угодно, но только не он. Мы нашли, как Анна Андреевна Ахматова читает стихотворение «Мужество», но в записи на 20 лет более молодое, в 40-х годах, а не в 60-х, понимаете? Мы нашли голос Александра Яковлевича Таирова, это Московский камерный театр, Алиса Конан Таиров, они же организовали этот театр в начале 20 века. Память о Таирове была стерта так сильно, что до сих пор найти невозможно. Нет никаких толком ни документов, ни упоминаний, очень мало. Уж постарались, так постарались. В 48-м году, когда его выгнали из театра, и у него возник рак мозга, и он скоропостижно скончался, потеряв рассудок, он ходил и искал безумие на афишных тумбах свои афиши камерного театра, когда его уже не существовало. Как раз вчера я разговаривал с одним из бывших актеров, уже вновь открывшегося на его месте на камерном театре. Открыли театр Пушкина. Молодой актер Виталий Максимов мне вчера рассказал подробности, когда Таиров подходил с Алисой Конан и увидел, что скала зубилами название камерного театра с фасада. И он чуть с ума не сошел, влетел туда, ему объявили, что ты теперь никто. Тот театр, который он строил, и выкупали ему это здание от купцов, не помню сейчас фамилию, от братьев, все это исчезло, все пропало, все. Всемирно известный человек, режиссер, выдающийся. Вот так вот с ним обошлись люди добрые, так сказать, благодарные потомки, слушатели, современники. И голоса Таирова не существовало в русской фонографической и исторической культуре. Я нашел три фонограммы в доме актера, которые я оцифровал полностью. Все пленки, начиная с 1945 года, которые горели и тонули, когда горел дом актера, если помните.
Да.
Это было на Тверской, улице Горького, Максима, тогда это было. Пожар же – это двойное бедствие. Сначала огонь, а потом его заливают. То есть это сначала пожар, потом потоп. Вот все, что уцелело, я оцифровал. Это огромное количество, около 10 тонн пленок, колоссальное количество находок. Там есть голоса театральных актеров, бенефис которых состоялся там в каком-то 1884 году. И никогда бы мы этих голосов бы не услышали, если бы не взяли бы эту пленку и не поставили бы на магнитофон, бережно и сняли бы звук. Вот все это теперь попадает. Но оно попадает, правда, не совсем уже на старое радио, потому что там, допустим, интервью, какие-то капустники, там, театральные встречи. Это я сделал проект энциклопедии звука, в сети он называется «Аудиопедия». То есть туда вошли тематические проекты на эту площадку. Это театрология, репортаж, свидетель, школьная фонохрестоматия, лекториум. То есть понятно, да, из названия, куда попадает тот или иной звук. То есть со временем мне стал попадаться неформатный звук, особенно когда я сообразил, что в свое время было такое как бы правило заведено. Когда появились магнитофоны везде, то те органы, какие надо органы, обязали все эти творческие организации записывать, как бы чего ни вышло. А что сказал Иванов на 58-й минуте? Ну-ка, Иванова, сюда, дайте-ка запись. То есть как бы такая вторая прослушка в творческой организации. Это не считалось литературным или художественным архивом. Это был технический архив, подслушивающий. И когда я сообразил, что он где-то
сослужил
должен
хорошую
быть...
хорошую службу.
Да что вы. Первое, куда я побежал в Центральный дом литераторов. Говорю, а где? Они говорят, да мы не знаем. Стали искать, и в каких-то железных шкафах этих вот совковых нашли.
Да.
Ну, не все, но достаточное количество нашли, понимаете? И там тоже открытие, тоже находки. Там одно чуть ли не первое выступление Анны Герман на 30-летие ЦДЛа было. Константин Симонов и Лев Косиль вели, а ее еще никто не знал, у нее даже русского репертуара не было. Она пела на английском языке, Анна Герман. Я когда опубликовал, мне эти Анна Германовцы говорят, никому не давайте. Я говорю, как никому не давайте? Извините, пожалуйста, как не давать, когда надо все давать? И как можно скорее. Мы гибнем без этих ценностей, мы без этих сокровищ загибаемся. Они нужны каждый день, понимаете? То есть открытий достаточно много. И вот эти вот как бы дополнительные проекты в энциклопедии звука, аудиопедии, это еще более редкие вещи, потому что если передача, она была растиражирована, если пластинка выходила там десятками тысяч экземпляров, и мы ее оцифровали, то будь то сказки и какие-то там чтения стихов и так далее, и это представлено на старом радио, то это единственная пленка. Пленка с голосом Пастернака одна единственная.
Каждая книга – это произведение искусства. Этому правилу вот уже 15 лет следует книжный дом «Ремарк». Мы создаем уникальные книжные коллекции, состоящие из шедевров мировой литературы и поэзии, бумага и печать высшего качества, прекрасные иллюстрации, изысканные переплеты из натуральных материалов. Все это делает наши книги праздником для каждого истинного ценителя печатного слова. Книги издательства «Ремарк» – изысканное содержание в безупречной форме. Наш телефон 8-495-234-59-40. 8-495-234-59-40.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здесь наш гость Юрий Иванович Метелкин, автор проекта «Старое радио», и я, Маргарита Дейч, ведущая программы. Расскажите, как записывали тогда, вот 70-80 лет назад? Сейчас мы все понимаем, что можно в телефон надиктовать, да, и получится файл аудиозаписи. А какие средства использовались тогда?
Начиная с середины 20-х годов уже были первые опыты радиопередач, куда к микрофону вживую ставили, допустим, музыкантов, и они исполняли что-то.
Угу.
И была даже попытка передать один спектакль. К сожалению, это все не зафиксировано, потому что в те годы, вообще до войны Великой Отечественной, в СССР не было техники, способной записать длинный звук. Мы все знаем пластинки, да, там граффитовые пластинки, там одна сторона 3,5 минут примерно, там вторая сторона столько же, да. И все на этом. Я как-то зашел в музей вооруженных сил, и я говорю, что у вас тут есть? И единственное, что я нашел, речь, по-моему, Ворошилова Климента на 60 почти минут. Я говорю, а можно ее поднять из хранилища и посмотреть? Я бы, может, оцифровал ее. Она на пластинках, мне сказали. Я говорю, и что? Ну, ты говоришь, килограмм 15 тянуть наверх. Я говорю, как в смысле? Ну, там 17 пластинок, вы будете все слушать. То есть для того, чтобы часовую речь, там 17 пластинок, там примерно
записать. По 3 минуты записывать.
Да. Поэтому как бы вот не было такой возможности записывать. Это все появилось уже с момента послевоенного, когда вывезли из Германии оборудование, а у немцев были магнитофоны с 38-го года, которые писали на километровой пленке длинный звук. У нас их не было в помине. Поэтому создавался радиотеатр постепенно. И сначала это была чисто пропагандистская машина, но поскольку только пропаганда, это было скучно и невесело, то надо было чем-то разбавлять. Придумали вставлять какие-то музыкальные номера, когда радио не молчало. Оно же не могло молчать.
Конечно.
Чем-то надо было заполнять. Вот такой между речей того или иного государственного деятеля пытались что-то такое придумать. Ставили пластинки там. Потом, значит, пришли к тому, что вот живьем появились какие-то прообразы записи на шаринофон, там, на какие-то оптические записи, на целлулоидную кинопленку. Самый старый носитель, с которым я столкнулся, это единственный мировой был опыт, это когда мне несколько лет назад прислали окаменевшую катушку с немецкого магнитофона. Она лежала в земле под Сталинградом. И во время боев, видимо, разбомбило, там как бы ее копатели и нашли, поисковики. Обратились ко мне, потому что слышали, что я работаю с такими пленками, и прислали мне этот кусок камня в кассете алюминиевой. Это ее родная кассета. Я пытался найти хоть кого-то, кто знает, что с этим делать. Пару стариков опросил, и то так опосредованно. В общем, как-то мы догадались, как это сделать, увлажнить и все такое. Была одна единственная попытка снять оттуда звук. Это единственный был в мире с окаменевшей пленки снять звук, чтобы ее размотать. Вот берешь за краешек, и она разваливается, как прах.
Ну да.
Я снял оттуда в общей сложности, склеив эти фрагменты, 5 минут 25 секунд звука. И это оказалось окопное интервью немецкого корреспондента с немецким, как они назывались, противотанкист. И там немцы всполошились, кстати, современные немцы, и прибежали за этой записью к ним, к войсковикам, потому что я остатки все им переслал, и снятый звук тоже переслал. И просили у них эту кассету, потому что это единственный артефакт, где сохранился звук Великой Отечественной войны. Ну, у них там как-то она по-другому называется. И интервью. У них нет этих интервью. Где упоминание, единственное звуковое упоминание впервые поступившего противотанкового снаряда, условно говоря, В-40, которое способно было пробивать броню Т-34. И там этот противотанкист рассказывает об атаке. Как они как бы уничтожили танковую колонну наступавших Т-34. Вот этот очень ценный артефакт, вот так сложилось исторически, что именно его они нашли. Так вот, это самый ранний опыт мой, как работать с древними пленками окаменевшими, которые пролежали там 70 лет в земле. Еще и побитые осколками, кстати.
Потрясающе.
Да. Склеить ее было нельзя, потому что она тоже сворачивалась в трубочку, как бизе, и разваливалась. Прах один, но снял. 5 минут и 25 секунд. Удивительно, как получилось. До сих пор не пойму. Это редкие вещи. Дальше театр развивался, и вот на моей памяти один из основоположников уже того театра, у микрофона, о котором мы с вами знаем в этом качестве, конечно, является Роза Иоффе. Именно эта женщина стоит у истоков очень-очень многих находок и изобретений, и приемов, используемых в радиотеатре, включая там цех шумовиков, цех разных эффектов. Ну, я вам один пример приведу, допустим. Что придумала Роза Иоффе? Все знают с Николаем Литвиным постановку «Буратино», где он сыграл на пластинке все роли. Наше поколение знает. Он и тоненьким голосом говорил, и толстым голосом говорил, и за Карабаса, и за Мальвину, и за Буратино. Как же это делалось? Оказывается, делалась мультипликация на пленке, то есть за счет ускорения скорости записи или замедления попадали. И они даже сделали там, где Литвинов напевал, и тремя-четырьмя голосами полифонически попадали высокими, низкими записями. И получалось, что Литвинов как целый хор поет мультиплицированными голосами. Это очень интересно, это удивительный опыт. Это сделала все Роза Иоффе. К сожалению, немногие знают, думают, что это сделал Литвинов. Нет, это сделал не Литвинов, он был ее ученик. И вот память о Розе Иоффе, конечно, должна быть вот просто на почетной ступеньке, потому что она создатель, и в частности, и детского радиотеатра в том числе.
Это конец 60-х или это 70-х?
Нет, Роза Иоффе – это 50-е годы.
А, это даже раньше.
Да, это 50-е годы, 60-е годы. Уж я там не знаю, когда она отошла от дела, я как-то вот это не приметил сейчас, но она очень долгие годы занималась именно и детским радиотеатром в том числе. Тот же клуб знаменитых капитанов сделан при ней, знаменитые капитаны, помните? И так далее. Множество очень известных радиопостановок и передач, которые мы все знаем. И эта школа распространилась, и потом пошла она распространяться еще не только на радио, но и пластинки. Брались от них, конечно, эти постановки, конечно, и, а дальше уже просто как бы по лекалам радиотеатра делались такие же постановки уже для пластинок. В принципе, то же самое, как по радио слушаешь. Потом там практически никаких изменений. Делались огромные тиражи пластинок. Вспомните, как он «Старика Хоттабыча», «О, Волька и Бенолёша» и так далее.
Все
это
слушали.
Же невероятно. Это шедевры, понимаете? Но вот вы вспоминаете, вы улыбаетесь. Потому что тот заряд любви, тот заряд мастерства, тот заряд интереса и качества.
Это же было по-настоящему.
Конечно,
для ребенка
конечно.
Это все настоящее, целый мир.
Я вам хочу сказать, что те актеры, которые приходили, а приходили все самые славные актеры. Ну, я сейчас буду перечислять 2 километра имен, начиная с Марии Бабановой, Ростислава Плята и так далее, и так далее. Кениксон, ну, все там прошли, все, включая Высоцкого, понимаете, который в «Алисе» играл. Все приходили с огромным удовольствием участвовать в этих историях, потому что все обожали работать в детской редакции вот этого радиотеатра, все обожали записывать этот радиотеатр, потому что, во-первых, это было увлекательно, это было интересно. Тогда на радио жила вся страна, потому что телевидение-то практически конец 50-х, начало 60-х, еле-еле еще только начиналось.
Конечно, только радио было, да.
И знаете, какое недавно наблюдение я сделал, когда я привел внучку мою, Ульяшу, большой зал консерватории, и там стали давать такие интересные, такие, я так понимаю, что это западное изобретение, когда там идут известные мультфильмы на полотне, на экранном, на большом, дети смотрят, а живой симфонический оркестр играет музыку, которая адаптирована к этому изображению.
Это, собственно, возврат на 100 с лишним лет назад.
И вот этот живой звук и живой оркестр играет, наслаждение, да, я привел ее, а она сидит, смотрит, а потом говорит, а как это потише сделать? А потом показывает мне таким, знаете, движением, как по iPad. А как переключить? Я, говорит, хочу другое посмотреть. А ей 4 лет еще нет. Говорю, Ульяша, слушай, это не iPad. Понимаете, как отформатировано? Это настоящее. Посмотри, живые же. Ты же знаешь. Ты же, вот же инструменты. Мы столько раз с тобой говорили. Понимаете, они по-другому видят эту картинку. Я только тогда понял, что это такое. И второй вывод я сделал следующий, что, обратите внимание, миллионы людей работали головой, слушая. Что такое слушать? Слушать – это значит проецировать внутри и фантазировать. Сотворчество,
конечно.
Понимаете?
Да, образ.
Идет творческий процесс, создание образов, моделирование и так далее, креативное мышление.
Да.
А сегодня у нас огромный перекос. Мы из аудиалистов стали визуалистами. То есть, а что такое визуальное? Это уже фастфуд, это гамбургер. Тебе сунули, съел и пошел. Да никакой фантазии там ничего не происходит. Потому что это готовый продукт. Ты ничего там не должен домысливать. Тут все сказано, сыграно, спето, станцовано. Ты все это увидел, до свидания. Огромная разница в мышлении и вообще способах конструирования. И я думаю, что вот эта проблема 21 века, она толком еще и не исследована. В любом случае, социальных выводов из нее не сделано никаких.
К сожалению,
да. Не доносится, понимаете? А это абсолютная реальность, в которую мы окунулись. Это абсолютная новость. Так же, как новость была записной звук.
Наша программа подошла к концу. Искренне благодарю Юрия Ивановича за то, что он делает, увлеченно, профессионально и бескорыстно.
Спасибо, друзья. До встречи.
В студии были Юрий Иванович Метелкин, автор проекта «Старое радио и аудиопедия», и я, Маргарита Дейч. Всего хорошего.